Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В нашей прошлой программе мы начали разговор о греховной привычке нашего времени – табакокурении. Сегодня мы продолжим эту беседу и поговорим о церковном понимании курения и о способах борьбы с этим недугом. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, скажите, является ли курение грехом или это просто плохая привычка?
Курение – это грех, и нужно это прямо признать, потому что курение – это страсть. Никто с этим не сможет спорить. Если курение для человека является зависимостью, а это именно так в большинстве случаев и является, значит, это уже страсть, которая порабощает человека. Между тем, апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам о том, что все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Поэтому, если человеком обладает эта страсть к курению, именно по этой причине ему так тяжело бросить курить, значит, он уже совершает грех. Значит, в его жизни появилось что-то, чему он должен жертвовать часть своего времени, своих сил, своего внимания, отнимать это все от полезных дел, в том числе и от того, что угодно Богу, и тратить на то, что не только не приносит никакой пользы, а именно еще и явный вред, в том числе и вред для здоровья. Поэтому, на мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что курение – это грех и по разным причинам. То есть, помимо того, что это вред для здоровья и что это зависимость, это еще и совершенно неправильная трата средств тех ресурсов, которые человек имеет и которые он мог бы потратить на какие-то более полезные дела для себя, для своей семьи, для нуждающихся людей, ближних, которым он мог бы помочь. А так он все это тратит на приобретение сигарет. И для многих людей это довольно значительная статья повседневных, буквально ежемесячных расходов. Поэтому я думаю, что если все это внимательно рассмотреть, то сомнений не останется. Это не просто вредная привычка, это именно грех, от которого лучше избавиться.
С какими страстями связано табакокурение?
Здесь целый комплекс страстей присутствует. Вообще православная аскетика учит о том, что страсти имеют связь между собой. И если мы говорим о курении, то здесь есть такая страсть, во-первых, как себялюбие, потому что человек, когда он очень сильно хочет закурить и поставлен в такие условия, что не может никуда выйти, он может курить даже в присутствии других людей, для которых это будет пассивным курением, это будет вредом для здоровья. Он уже меньше думает о других, больше думает о себе. Он просто вынужден эту страсть свою удовлетворить даже за счет здоровья других людей, в том числе и близких людей. Кроме того, это, несомненно, страсть уныния. Если человек по каким-то причинам лишен возможности закурить, когда ему этого хочется, у него сразу портится настроение. Возникает уныние, тоска, печаль, грусть. Это все говорит о том, что его неудовлетворенная страсть дает себя знать, как и любая другая страсть, собственно говоря. К тому же надо добавить, что раздражительность, гнев тоже могут появляться на этой же самой почве. Если человеку, скажем, не дают деньги на приобретение сигарет, или если он не может их по другой причине приобрести, или не может закурить в этот момент, когда ему хочется, то у него сразу на этой почве, опять же, может возникать раздражение, которое выливается в какие-то злые слова по отношению к ближним и в целом в его каком-то общем неспокойном состоянии. Так что здесь, казалось бы, вот эта вот вредная привычка, на самом деле она способна еще целый ряд страстей активировать.
А существует ли в Священном Писании упоминание о данном грехе?
Нет, в Библии прямо ничего не говорится о курении и не может говориться, просто по той причине, что курение как таковое появилось в Европе только в начале 16 века. После того, как Христофор Колумб открыл Америку. Поэтому курение прямо никак не затрагивается в Священном Писании, но косвенно, как мы уже говорили, у апостола Павла, например, об этом говорится. То есть не должно быть ничего такого, что человека порабощает и делает его своим рабом, что ставит его в зависимость от себя. То есть любая страсть греховная осуждается Священным Писанием, следовательно, и курение в том числе.
Какие советы дают святые отцы по поводу курения?
Есть разные в этом отношении рекомендации. Например, очень памятен мне случай, который описан в житии преподобного Силуана Афонского, когда он посещал Россию, приезжал с Афона, и однажды он ехал вместе с одним купцом, который предложил ему закурить. Преподобный Силуан отказался, вежливо и корректно, но купец стал развивать эту тему и спросил его: «А почему вы отказываетесь? Наверное, вы считаете курение грехом, а вот я считаю, что курение очень помогает снять стресс, оно помогает наладить общение с собеседником, особенно при заключении каких-то торговых сделок и прочее», стал приводить аргументы в пользу курения. Преподобный Силуан молчал, ничего не говорил, а потом просто сказал этому купцу: «А вы можете вот перед тем, как выкурить сигарету, прочитать молитву «Отче наш»?» Тот говорит: «Вы знаете, как-то оно не идет, чтение молитвы перед курением». Вот тогда ему преподобный Силуан сказал, что всякое доброе дело нужно начинать молитвой. А если молитва не идет перед началом курения, значит, это дело недоброе, так, наверное, лучше все-таки его не делать.
Расскажите о физической зависимости от табакокурения.
Есть разные формы зависимости от курения табака, и физическая зависимость – это одна из них. Она выражается в том, что если человек, который привык регулярно курить, по каким-то причинам не может закурить, у него даже начинается никотиновая ломка, начинается никотиновое голодание, ему хочется курить, и это выражается в том, что у него выделяется слюна, начинает буквально уже урчать в желудке, рука сама тянется буквально к сигарете, он ищет эту пачку сигарет, то есть он уже думает об этом, у него уже жизнь его организма включает в себя постоянное действие никотина. То есть это уже физическая потребность, это потребность биологическая. Это уже не просто, скажем, на уровне психологии или на уровне рефлекса, это уже включено в жизнь его тела. И потому это становится зависимостью. Поэтому само по себе это уже довольно тяжелое состояние для человека, который привык курить.
А в чем состоит психологическая зависимость?
А это уже более тонкая вещь, но тоже вполне реальная. Человек – это существо не только телесное, но и душевное. И когда человек привыкает курить, для него это уже становится именно потребностью души. Для него это уже связано с образом его жизни. И когда он курит, то он себя чувствует хорошо. То есть для него это чувство комфорта, это чувство приятности. Для него это уже неотъемлемый атрибут в целом его образа жизни, который сам он для себя смоделировал. Поэтому если он не может закурить, то он сразу теряет это чувство психологического комфорта. Ему становится плохо, ему становится невесело, нерадостно, наступает какое-то состояние депрессии. Вот это и есть психологическая зависимость.
Что представляет собой рефлекторная зависимость?
А это уже вот именно на уровне того, что человек буквально помимо воли, как рефлекс, и у него уже состояние, допустим, он встал утром, если он всегда привык курить, то буквально первое, о чем он думает, это что нужно взять сигарету. И зачастую бывает так, что человек уже решил бросить курить. И вдруг он сам не замечает, как уже взял сигарету, уже поднялся к рту, уже зажигает эту сигарету. То есть это уже делается на уровне рефлекса. Это входит уже настолько плотно в привычку жизненную, что буквально человек уже не задумываясь, механически начинает закуривать, начинает курить. Это уже буквально на уровне рефлекса. То есть это уже плотно усвоенный условный рефлекс.
Как вы относитесь к книге Алана Карра «Легкий способ бросить курить»?
Я отношусь к ней неоднозначно, потому что вижу в ней и положительные, и отрицательные стороны. Положительное то, что если все-таки эта книга помогла многим людям бросить курить, значит, у нее есть определенный эффект, значит, те принципы, которые там автор проповедуют, они в какой-то степени действенны. Есть конкретные люди, даже среди знаменитостей, Энтони Хопкинс, Эштон Кучер, Бритни Спирс, которые бросили курить, как они говорят, по крайней мере, именно по методу Карра. Но надо сказать пару слов о том, в чем он состоит, этот метод. Карр говорит о том, что когда человек боится бросить курить, то это и есть главная причина, которая удержит его от того, чтобы избавиться от этой привычки. Он говорит о том, что курение удовольствия на самом деле не приносит. Оно приносит удовольствие лишь в том смысле, что избавляет от неудовольствия, которое наступает, когда приходит никотиновое голодание. То есть фактически, когда человек начинает курить, он себя возвращает просто в нормальное состояние. После того состояния неудовольствия, которое наступает именно при никотиновом голодании. Поэтому фактически Карр говорит, что нормальный человек, который не курит, он всегда находится в этом состоянии. Так проще всего просто бросить курить и находиться в нормальном состоянии, чем каждый раз себе возвращать ценой выкуренные сигареты, которые вредно влияют на здоровье, которые заставляют тратить лишние деньги и приносить дополнительные неудобства. То есть я бы сказал, это довольно упрощенный все-таки подход к проблеме курения. В этом есть доля истины, потому что на самом деле многие люди, они же просто настолько привыкли курить, что они себе не могут представить, как это вдруг они перестанут курить. Жизнь их очень сильно от этого изменится. Но свести это все просто к иллюзии, я бы сказал, что это не совсем верно. То есть никотин — это действительно вещество, которое дает человеку временное состояние эйфории. И вместе с тем это определенного рода стимулятор, который, хотя на короткое время, но обостряет для человека и реакцию, и внимание, и другие какие-то его сильные стороны. Это временный эффект, но все-таки он достигается на какое-то время. Поэтому я, с одной стороны, знаю как бы положительные примеры того, что Карр помог людям избавиться от никотиновой зависимости. Но есть отрицательные примеры. Я встречал отзывы в интернете, например, что человек пытался использовать методику Карра, ему это нисколько не помогло.
Первая утренняя сигарета.
Первая сигарета утром кажется такой особенной лишь потому, что вы всю ночь не курили. Облегчение тяги к никотину ощущается значительно сильнее. Но для некурящих, когда они просыпаются, не существует этой проблемы.
Во время перерыва.
Сигарета в перерыв тоже особенная. Это время, когда вы расслабляетесь, отдыхая от работы. Но вы не можете расслабиться без сигареты, потому что вы чувствуете, что вам необходимо облегчить тягу к никотину. У некурящих нет этой проблемы. Они расслаблены в такие периоды и без сигареты. Курильщики считают, что сигарета — это оправдание для перерыва. Они боятся, что если бросят курить, у них не будет больше перерывов. На самом деле, курильщикам необходимы перерывы, чтобы удовлетворять свою потребность в никотине, иначе они чувствуют сильное напряжение. Некурящие люди могут делать столько же перерывов, не отравляя себя ядом, без необходимости находиться под дождем или на морозе, чтобы получить дозу.
Разговор по телефону.
Также сложнее расслабиться и сосредоточиться при разговоре по телефону. Курильщик менее расслаблен и сосредоточен, когда чувствует потребность в никотине, и его отвлекает жажда покурить. Вы чувствуете, что вам нужна сигарета, но у курящих нет этой проблемы, когда они разговаривают по телефону. И у вас ее не было, когда вы не курили. И ее не будет, когда вы станете свободны.
После занятий спортом.
Вы должны быть особенно расслаблены после занятий спортом. Но вы не можете полностью расслабиться, ведь вам необходимо накормить никотиновое чудовище. У некурящих нет такой проблемы. Вы тоже можете насладиться такими моментами полной расслабленности после занятий спортом, без необходимости травить себя.
После ужина или с алкоголем?
The
Любимой сигаретой у большинства курильщиков является та, что выкуривается с выпивкой или после ужина. Именно в такие моменты вы должны быть абсолютно расслаблены. Работа завершена, вы отдыхаете, вы поужинали, утолили чувство голода и жажды. Как правило, вы в приятной компании, вы должны лишь получать удовольствие. Давайте снова посмотрим на наш барометр самочувствия. В такой ситуации некурящие чувствуют себя прекрасно. Если вы курите и курить разрешено, вы также себя хорошо чувствуете. Но в реальности вам хуже, чем некурящему. Но если вы не можете курить, вы чувствуете себя ужасно несчастным. Поэтому в такой ситуации разница между курением и некурением превращается в разницу между прекрасным самочувствием и чувством жалости к себе. Именно поэтому никотиновое чудовище имеет такую власть. И курильщики преодолевают невиданные препятствия ради своей дозы никотина. У некурящих нет этой проблемы. И вы будете получать несравнимое удовольствие от таких событий, когда станете свободны.
Как относиться к сведениям о табакокурении святых людей?
Есть некоторые сведения о том, что отдельные подвижники, причисленные к лику святых, в какой-то период своей жизни или на протяжении большей части жизни курили табак. Но таких случаев очень и очень мало. Это первое, что я хотел бы подчеркнуть. Среди общего сонма святых, который насчитывает тысячи известных нам подвижников, которых мы знаем не только по именам, а знаем образ их жизни, буквально найдется 2-3, о которых известно, что они курили. Я даже могу рассмотреть конкретно некоторые примеры. Допустим, ссылаются на Николая Японского, равноапостольного просветителя, который курил на протяжении более 20 лет. Да, действительно, он курил, но это было в молодости. Уже в 1880 году он бросил курение. Ему это было трудно сделать. Но он себя заставил, потому что понимал, что это ему вредит. Последний период своей жизни, который как раз был отмечен особыми успехами его в деятельности миссионерской, просветительской, когда он стал по-настоящему авторитетным святителем, равноапостольным подвижником, он уже не курил. Он победил в себе эту страсть. Это как раз является примером борьбы со страстями, которая окончилась победой. Ссылаются также на государя-императора Николая II, что он курил и не скрывал этого. Но тут я хотел бы другое заметить. Согласно определению комиссии по канонизации, государь-император Николай II был причислен к лику святых не за образ своей жизни, а именно за свою страстотерпческую смерть. Он мог выбрать, как ему поступить, он мог уехать из России после того, как потерял власть, он мог бы спасти свою жизнь, но он остался со своим народом, чтобы эту чашу страданий вместе с ним испить. Он принял смерть как настоящий христианин, который всецело себя предал в руки Божии, потому он и прославлен церковью. Поэтому у него были другие слабости, можно сказать, не только курение. По жизни-то он не был святым человеком, он был благочестивым христианином, но имевшим непреодоленные страсти, в том числе и курение. Поэтому, когда церковь его причисляет к лику святых, она не одобряет всех его поступков. У него были ошибки в жизни, вот, и курение относится к одной из них.
Каково отношение к курению в других конфессиях или религиях?
Многие религии жестко осуждают курение, категорически его запрещают. Это относится в том числе и к некоторым христианским деноминациям. В частности, мормоны, пятидесятники, баптисты, они довольно-таки жестко заняли позицию по отношению к курению, полностью наряду с алкоголем его исключают из образа жизни. Из православных я бы отметил старообрядцев, которые также считают, что курить категорически нельзя, запрещено, и в этом плане позиция их остается неизменной на протяжении веков. Кришнаиты, вот как ни странно, также полностью считают, что никакие одурманивающие человека вещества употреблять он не имеет права. Ни алкоголь, ни табак, ни наркотики. Вот это все у них полностью запрещено. Что касается православия, то здесь я бы сказал, что нет официально выраженной позиции. У нас нет ни одного официального церковного документа, который бы осуждал курение табака. Но вместе с тем, если просто поискать в литературе святоотеческой, в литературе, которая относится к перу духовных подвижников, авторитетных писателей, то мы нигде не найдем пропаганды курения табака и, напротив, встретим его осуждение, более или менее категорическое. Если, например, Феофан Затворник осуждал курение именно как греховную привязанность, то Амвросий Оптинский прямо считал это грехом и учил конкретно, как от этой страсти избавиться. Я бы даже хотел озвучить именно его советы. Амвросий Оптинский считал, что если человеку хочется закурить, то он должен встать перед иконами и читать Евангелие. Читать одну главу, вторую, пока не перехочется курить. Кроме того, он считал, что обязательно нужно этому человеку исповедоваться и причащаться регулярно. Таинство дает ему силы для преодоления этой греховной страсти. Поклоны, 33 поклона он начал положить, именно когда хочется закурить. Так что все эти средства уже были апробированы очень многими людьми, и они оказались действенными. Но что касается церкви римо-католической, то я бы сказал, что их позиция близка к нашей церкви православной. Официального осуждения этой страсти у них нет. Нет ни одной папской буллы, которая бы это осудила, нет ни одной энциклики. Но вместе с тем, все-таки их многие тоже авторитетные писатели неодобрительно относятся к курению табака.
Как вы относитесь к аргументу, что курение помогает концентрации мыслей и преодолению стресса?
Об этом уже я вкратце и сказал. То есть это помогает концентрации мысли и преодолению стресса для самих курильщиков, которые уже находятся в зависимости от этой страсти. Если курящий человек не закурит, то у него ухудшается концентрация мысли, ему труднее собрать внимание, у него возникает и ослабление вообще жизненного тонуса, и настроение портится. А когда он закурит, то как бы все приходит сразу в норму. Поэтому ему кажется, что о, какой положительный эффект. Но для человека не курящего есть другие способы концентрации внимания и приобретения какой-то бодрости и улучшения настроения, которые абсолютно не связаны с такими вредными последствиями.
Как понимать слова отца Павла Флоренского, что курение убивает в человеке мистическое чутье?
Здесь есть, опять же, своя доля истины, хотя, наверное, все-таки она уже доступна людям на каких-то довольно высоких ступенях духовного преуспения. Отец Александр Ельчанинов, о котором мы уже вспоминали, он говорил, что для любого курильщика первая сигарета была своего рода падением. Он это ощутил, как все-таки какое-то нехорошее действие, которое он совершил. Есть какая-то мистическая составляющая в курении. Я далек от мысли считать, как некоторые говорят, что вот все, кто курят, они совершают каждение злому духу. Безусловно, они прямо-то об этом не думают, что они делают дело угодное сатане. Но косвенно получается именно так. Раз они вредят своему здоровью, раз они в себе искажают и образ Божий, даже чисто видимый телесный, раз они сокращают свою жизнь, которая Богом им дана, произвольно, то есть они убивают свой организм, который Господь им дал и которым нужно пользоваться бережно, значит, они делают все-таки дело, которое угодно врагу рода человеческого, а совсем не Богу Творцу. Поэтому я думаю, что отец Павел Флоренский в этом был прав.
Каким святым молятся об избавлении от греха табакокурения?
Я думаю, что любой святой, если молиться ему с верой, с упованием, молиться настойчиво, теплой молитвой, усердной, он может помочь в преодолении этой страсти. Это может быть и небесный покровитель каждого конкретного человека, имя которого он носит. Это может быть и Николай Чудотворец, это может быть и Пресвятая Богородица, само собой разумеется. Просто Богу можно молиться без посредства святых, можно к ангелу-хранителю обращаться с подобной молитвой. Ну и опять же, я думаю, что Амвросию Оптинскому можно молиться именно в этой связи. Раз он уделял особое внимание борьбе с этой страстью, я думаю, что он и после того, как покинул пределы земной жизни, способен помочь эту страсть преодолеть.
А какие вы можете дать советы людям, которые подвержены этой страсти?
Хотелось бы посоветовать, во-первых, от этой страсти избавиться. Все-таки курение, хотя это не самая опасная страсть для спасения человеческой души, но как всякая страсть, она вредоносна. Святой Дмитрий Ростовский говорил, что любая непреодоленная страсть является препятствием для вхождения в Царствие Божие. Представим себе ситуацию. Вот курильщик, пока он жив, он может покупать себе сигареты и курить. Есть люди, которые выкуривают буквально по несколько пачек в день. Тот же самый, например, отец Александр Шмеман, о котором мы знаем, что был прекрасный богослов и очень хороший человек, но у него была эта страсть курения, он буквально не пользовался спичками. С утра до вечера он закуривал одну сигарету от другой, то есть курил без перерыва, и умер как раз от заболевания, которое было вызвано курением. Умер преждевременно, сколько мог бы написать еще прекрасных книг, если бы прожил дольше. Поэтому я так думаю, что человек не должен пренебрегать этой страстью. Некоторые говорят, вот мне бы преодолеть более сильные страсти, а это уже как-нибудь Господь простит. Но все-таки я думаю, что духовную брань нужно начинать с более грубых страстей, потому что преодолеть в себе гордость, например, удается только уже по-настоящему праведным людям, святым и, как правило, в последнюю очередь. А вот что касается таких страстей, как чревоугодие, пьянство, блуд и курение, это те страсти, которые являются самыми грубыми, которые касаются телесного состава человека, надо от них избавляться в первую очередь. И уже в этом человек приобретает определенный аскетический опыт борьбы со страстями. Поэтому я думаю, что страсть это нужно в себе побеждать. Нужно просить помощи у Господа, потому что своих сил человеку может и не хватить. И нужно быть готовым к жизни после преодоление этой страсти. Здесь я хотел бы свое собственное мнение изложить. Оно состоит в том, что после грехопадения у любого человека есть греховное начало, живущее в нем. Есть страстное начало, которое себя так или иначе должно проявлять. И есть люди, о которых говорят святые отцы, что у них выражены больше одни страсти, у других другие. Поэтому вот это вот греховное начало, оно может себя проявлять в том числе и в страсти к курению. Человек в остальных отношениях может быть вполне образцовым христианином, но курит он зато совершенно неумеренно. То есть вот это его греховное начало проявляется в этом. И он в этом себе находит какую-то отдушину, эта страсть находит в себе выход. Поэтому если человек преодолеет эту страсть, то его греховное начало, оно не будет само по себе полностью побеждено, оно будет себе искать другого выхода. Я знаю конкретных людей, которые, бросив курить, сразу набирали вес стремительно, начинали полнеть. И я думаю, что это связано даже не только с процессами физиологическими, которые у них стали происходить в организме после удаления туда никотина, но прежде всего это связано с психологическими моментами. Человеку нужно было чем-то себя удовлетворить без сигарет. Нужно было себе доставить какое-то удовольствие, которое раньше он получал от курения. И он начал это удовольствие получать от пищи, которую стал употреблять в больших количествах, в большем ассортименте. Отсюда сразу лишний вес. Это тоже своего рода проблема, просто уже немножко другого свойства. Поэтому человек должен изначально понимать, что когда он борется против курение, он борется против этой конкретной страсти, но вместе с тем он вообще борется с грехом в себе. И не такой простой будет победа. Поэтому, когда он избавится от курения, он не должен думать, что он сразу стал совершенным человеком. Нет, враг рода человеческого будет искать другие изъяны в его жизни, другие слабые места в его душе для того, чтобы попытаться на него каким-то образом воздействовать, чтобы все-таки это греховное начало по-прежнему над ним имело какую-то власть, занимало место в его жизни. Поэтому, безусловно, борьба с курением должна проходить в рамках все большего воцерковления человека. Он не просто должен в отрыве от всего остального бороться против курения, а он должен более активно участвовать в церковной жизни, более регулярно участвовать в таинствах церкви, чаще читать Священное Писание, расширять свой христианский кругозор. То есть для него тогда вот эта борьба против курения будет органичной частью в целом его христианизации жизни, большего совершенствования его как личности, как христианина, как образа Божия. Так что я бы хотел пожелать всем нашим зрителям успеха на этом пути. И если кто-то еще эту страсть в себе не преодолел, то помоги ему, Господи, от нее избавиться.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.